Когда мы говорим о цели и смысле христианского пути, то приходят на ум слова любимого ученика Иисуса Христа Иоанна из его первого послания. Записаны они в 3 главе, во 2 стихе. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Здесь речь идет о Боге Отце, потому что выше сказано: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Так вот, будем подобны Ему, уподобление Богу – это течение пути верующего человека, исток и цель этого пути – уподобление Богу, потому что тот образ, по которому создан человек, то есть его неприходящая духовная сущность, практически она неизменна. Мы знаем, что это дар духовный самого бытия, самоосознания, разума, памяти и так далее. А вот подобие мы должны в себе взращивать, восстанавливать и возвращать, ибо оно крайне искажено и нарушено грехопадением, а также частными грехами каждого человека. Будем подобны Ему, то есть восстановим с помощью Духа Святого это подобие. Когда же это произойдет? И какова цель, каков смысл сотворения человека? Мы знаем, что Бог есть любовь. Любящий дарует тому, кого он любит, наилучшее из того, что может дать. Правда ведь? Если у кого-либо есть любимая невеста, жена или близкий какой-то человек, то какое кольцо скорее подарит этот человек? Золотое или серебряное?
Золотое.
Если есть возможность подарить золотое кольцо с драгоценным камнем или без камня он подарит? С камнем. С бриллиантом или с самоцветом? Вот, в том-то и дело. И чем более возможности у человека любящего тому, кого он любит, оказать почет и сделать приятное, тем больше он сделает в этом смысле. Тот, о ком мы говорим, наш Небесный Отец, всемогущ. У него нет никаких ограничений, он ни в чем не нуждается. Он сказал человеку: «Я возлюбил вас, все человечество». Значит, он готовит некий дар, превосходящий любые мыслимые дары. Каков этот дар? Что мы нашим слабым, но вдохновенным свыше, через Писание умом, можем сказать по этому поводу? Какой наилучший дар может получить человек от Создателя? И однако же все, что имеет ограничения, несовершенно, потому что Бог бесконечен в своей любви, благодати, во всемогуществе своем. Он сделал так, чтобы человек, получив очередную милость, очередную благодать, имел возможность получить еще больше. Он сотворил человека конечным, сам являясь бесконечным, и предопределил человеку постоянное восхождение в свете. И когда человек получит это блаженство, когда он будет в раю, когда он ощутит присутствие Создателя и подумает, что уже все, дальше идти некуда, нет восхождения, он услышит голос: «Взойди на следующую ступень». И он видит, что еще более изобильны дары Божьи, и там еще больше света и любви. И когда он насытится этим и весь превратится в существо любящее, отдающее, уподобляясь Создателю, он услышит голос «И на следующую ступень зайти». Нет конца этому восхождению, как нет конца той лестницы Иакова, которую этот великий праотец увидел во сне. Она начиналась на земле, основанием своим касалась праха, а вершина ее терялась в небе. В те времена, когда жил праотец Иаков, большинство народов думало, что небо – это такой распростертый твердый свод. В наше время так уже никто не думает. Чем далее человечество развивается, тем более убеждается, что конца даже исследуемой Вселенной не предвидится. Это бесконечность. значит, и то восхождение, которое символизируется лестницей Иакова, направлено в бесконечность. И вот только такой дар, постоянное восхождение и умножение любви, присущ Всевышнему, Всемогущему и Любящему. Но мы сейчас находимся в состоянии падения. Все человечество в очень тяжелых условиях сейчас. И мы барахтаемся в некоем болоте, как говорит псалмопевец: «Спаси меня, ибо я погряз в глубоком болоте». И славит он Господа, что утвердил он на камне стопы его. Это самая первая ступенечка восхождения, которую человек находит, находясь в этом падшем, темном мире, где больше зла, чем добра, она называется камнем. Но вслед за этим камнем следующий, и лестница бесконечна. Так вот, Писание, уподобляя наше восхождение этой лестницы, рисует нам и ступени, доступные уже сейчас нашему восприятию. Ну, самая первоначальная ступень какая? Большинство живущих людей, подавляющее и сверхподавляющее большинство, находится на ступени, которая называется человек плотский или душевный. Плотский от душевного все же чем-то отличается. У душевного человека включены эмоциональные составляющие его личности. Он может любить музыку, тонкие стихи, любоваться красотой. Это качество души, а не плоти. И тем не менее он от духовного может быть очень и очень далек. Ну вот о душевных людях, которые не рождены свыше, апостол Иуда пишет. Помните, у него единственная глава в послании, в 19 стихе этой главы говорится, что о душевных и о духовных. «Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа». Человек живет так, словно бы он рожден веществом и канет после смерти в веществе, растворится в нем, ничего духовного он не знает и не ищет. Для ищущих, для кающихся, для приходящих к Господу наступает первая духовная ступень из этого болота вещества, восхождение и спасение. И называется она как? Рождение свыше или рождение от Духа. И вы прекрасно знаете, что по этому поводу сказал Иисус Христос Никодиму, который к нему пришел. Третья глава Иоанна с 5 стиха. Кто помнит? Наверное, все близко к тексту или даже дословно это знают. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». А несколько выше, в 3 стихе, он же сказал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Для того, чтобы войти в город, нужно прежде его увидеть. Но нерожденный свыше даже увидеть его не может и не может представить себе, тем более он не знает, как к нему войти. Итак, есть рожденные от Духа. Ну а рожденных этих Спаситель сказал, что Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Вот мы знаем, что подобно тому, как младенец видит отца и мать и других близких, которые подходят к его колыбели, склоняются над ним, но у него нет пространственного и временного чутья, он не понимает, откуда приходит и куда уходит, скажем, мать. То она здесь, то ее нет. Так бывает с младенцем, еще очень неопытным в духовных вопросах. Да, он имеет общение с Духом и получает от него то самое словесное молоко, от которого возрастает во спасение. Но он не знает, откуда приходит и куда уходит Дух. Так вот, есть следующая ступень. Когда уже подрастает младенец, становится на ноги, то его ведет мать или отец за руку. Учат его ходить. И называются такие люди в духовном смысле, которых Дух держит за руку. Как говорит Давид: «Ты всегда со мною, ты держишь меня за правую руку мою». Такие люди называются водимые Духом, а не рожденные от Духа. Следующая ступень – водимые. Римлянам 8 глава с 14 стиха. «Ибо все водимые Духом Божиим – суть сыны Божии. Есть ли следующая ступень? Ведь должен младенец или мальчик еще подрасти. И когда подрастает мальчик, то в нем могут запечатлеться мысли, нравы, даже пристрастия и все поучения его отца. В нем живет мысль отца. Он строится по подобию своего родителя. В его внутреннем мире образуется это подобие. Он становится в своем роде, если высокопарно выразиться, храмом мыслей, чувств и учений своего отца. Человек становится храмом Духа. В первом послании к Коринфянам, 3 глава, 16 стих, об этом говорится очень ясно. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» О каждой из этих ступеней можно говорить очень много, и Писание сообщает нам очень много духовных фактов об этом. Есть ли следующая ступень после того, что человек становится храмом Духа? 1 Коринфянам 6 глава, 17 стих. «А соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом, храм Духа, и полное единение Духа человеческого с Духом Божьим – это, конечно, разные ступени». Вот мы кратко сказали о нескольких ступенях, только обозначенных в Писании. Для чего же дан закон, возвращаясь к нашей основной теме? А тема у нас такая – восхождение души человека к Богу через Божьи заповеди или через закон. Для чего же дан закон? Апостол Павел говорит, закон духовен, а я плотян. Следовательно, при переходе человека от ступени чисто плотской и душевной жизни к ступени жизни духовной, ему на помощь приходит тот самый духовный закон, который и предназначен для руководства его, для его восхождения. То есть закон, понимаемый, не как вещественное исполнение каких-то предписаний, как это было в древнем фарисействе, садукействе и так далее, но как постижение и исполнение воли Божьей в Духе Святом. А воля Божья выражена в Его заповедях, в Его учении, в Его законе. И в самом законе Божьем, который, как мы уже знаем, предназначен как для людей душевных, большинство израильтян, изведенных из Египта, было на этой стадии, и даже плотские попадались люди, так и для людей духовных. Закон никогда не упраздняется. Вспомним, что Иисус Христос сказал, не нарушить пришел я закон, но исполнить. Истинно, истинно говорю вам, доколе не придут небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из закона, доколе не исполнится все. Что это небо и земля? Это наша классная комната. Наши души проходят обучение в этом огромном, обширном мире для того, чтобы научиться любить Господа и ближнего. И все пространство, которое мы созерцаем, это класс, в котором проходят занятия. То время, которое дано нам в жизни, это время урока, чтобы мы постигли, и потом будет экзамен, потом нас призовут на судилище Христово, будут спрашивать ответы, что мы поняли и как исполнили это. Так вот, доколе не придут небо и земля, то есть доколе продолжается обучение духа человеческого, души человеческой в этом мире, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, из того учения, которое мы должны познать и осуществить в этом огромном классе под руководством нашего учителя с большой буквы. И существует поэтому глубокая связь между всеми заповедями закона. Когда человек начинает исполнять одну заповедь, то это влечет за собой исполнение и других. И он осуществляет главное. Он приобретает постепенно, возвращает в себя то самое богоподобие, то подобие, по которому создан в начале, которое утеряно. Чем более он удаляется от заповеди, тем более теряет это подобие, в конце концов, сводясь на животный уровень или еще хуже. Поэтому и говорит псалмопевец, разум верный у всех соблюдающих заповеди его. Разум верный у тех, кто старается соблюдать духовно, и разум отступнический, пораженный или прямо-таки уже теряющий всякую связь с реальностью, человек впадает в безумие, у тех, кто все более и более уклоняется от закона. И мы это видим на уровне жизни любого человека, семьи, народа и всего человечества сейчас. Так вот, в законе существует подробное предписание о том, как совершать хождение пред Богом или как идти по пути к Нему. Об этом Давид в Псалме 118 сообщает так: «Потеку путем заповедей твоих, когда ты расширишь сердце мое». Оказывается, есть путь заповедей. Жизненный путь в заповедях Божьих. «Потеку», то есть «побегу», ну, церковно-славянское слово «течь», это «бежать», «быстро двигаться». «Пойду быстро, побегу по пути твоих заповедей, когда сердце мое ты расширишь». То есть сердце станет не каменным, сопротивляющимся Божьему закону, а вмещающим его, широким, и охватит буквально весь мир своей любовью. Тогда человек побежит путем этих заповедей. И вот как это движение по пути заповедей должно происходить по направлению к Богу, нам сообщает Священное Писание. Прежде чем мы к этому перейдем, вспомним, какие заповеди закона Иисус Христос назвал первыми, то есть главными. К нему подошел некий молодой человек, фарисей, и спросил: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Или, по-другому, Иван, какая заповедь первая в законе? Ну, учитель должен был ответить что-то такое мудрое, чего этот юноша не знал, потому что какая заповедь первая по счету, это знали все иудеи того времени, что первая заповедь из 10: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Об этом, конечно, юный человек у мудренного учителя не будет спрашивать. Он не будет спрашивать, сколько будет дважды два. Когда он спрашивает, какая заповедь первая, то он имеет в виду главное, не по числу, а по значению первое, на которой держатся остальные. И только в одном Евангелии нам передан полный ответ Иисуса Христа, неусеченный. Это в Евангелии от Марка. В других местах первые слова ответа пропущены. Из чего мы это знаем? Да потому что Иисус Христос однажды одному молодому человеку, спросившему, ответил. Значит, ответ был определенный, и в том Евангелии, где он в более полной форме дан, он, значит, дан полностью, а в других усеченно. 12 глава Марка, 29 стих. Иисус отвечал ему: «Первое из всех заповедей: слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем разумением твоим и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди нет». В другом месте сказано: «На сих двух заповедях утверждены Моисей и пророки». В греческом тексте глагол, который означает «висеть». На этих двух заповедях висят, держатся, не как на основании лежащем на земле строятся, а как на основании спускающемся с неба, как бы на каких-то вервях, висят, предстоя нашему земному миру, великие небесные истины. А вот эти две держащие их с неба спускающиеся основы – это заповеди о любви к Богу и к ближнему. Вот русский перевод не передает этого. Итак, Иисус Христос в своем учении обратился вновь, как и Моисей, к Израилю, а Израиль – это борец на стороне Бога, или, если более глубокую этимологию провести, Еш-Роэль – это сущность, видящая Бога, духовная сущность человека, глядящая на Бога, предстоящая ему. Ну, этнически или исторически Израиль – это народ, который Бог вел и специально избрал, чтобы человечество учить единобожию. А в духовном смысле Израиль – это высшая сущность любого человека, его дух, когда он пробужден, когда он зрит Бога и повинуется ему. Поэтому для того, чтобы углубиться в этот путь, мы прочитаем, как написаны эти слова в первоисточнике, именно где? В книге Второзакония, в 6 главе. И мы там найдем путь человека к Богу через заповеди, смысл этого пути и подробности, стоянки и переходы этого пути. Глава 6 Второзакония, 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Уже это изречение, оно делится на три части. Во-первых, «слушай, Израиль». Иисус обращал внимание своих слушателей на то, как они слышат, насколько они внимательны. «Наблюдайте за собой, как вы слушаете, ибо имеющему будет прибавлено, а у не имеющего отнимется и то, что он надеется иметь». Так вот, чем и как человек должен слушать эту великую истину? «Слушай, Израиль». Та самая сущность, которая зрит Бога. Высшее в человеке начало, его дух, он должен быть очень внимателен, он должен открыть глаза. К этому спящему обращены слова древнейшего христианского гимна, который приводит Павел. Вы их помните: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и освятит тебя Христос». Человек может быть мертвым духовно, может быть спящим духовно, что дух не мертв, но спит. А Ешроэль – это сущность, видящая Бога, направлен взгляд этой сущности на Всевышнего. И вот слушай, этими словами Моисей, а впоследствии Иисус уже духовно стараются пробудить ту высшую истинную сущность в человеке, чтобы она направила взгляд свой к Богу. И когда этот Израиль проснется, и когда он воззрит туда и прислушается, то он поймет, что Бог – это не только, как говорят деисты, кто сотворил мир когда-то и больше не вмешивается в его существование. Это не тот, кто когда-то только творил чудеса древним народам, израильтянам, египтянам и другим. Это не тот, о ком учат философы, теологи где-то, но это Адонай Элохейну – это Бог наш. Господь – Бог наш. Что же постигнет эта высшая сущность в человеке? Прежде всего, Господь. Но на этом месте стоит в оригинальном тексте непроизносимое имя – тетраграмматон, которое образовано от глагола «хава» – «давать жизнь, производить бытие». Это имя означает «тот, кто производил бытие, источник бытия, тот, кто в данный миг дарует бытие, и тот, кто всегда будет творить жизнь, тот, кто был, есть и будет, и тот, кто дает всему существовать, давал и будет давать существовать». И что вот этот трансцендентный, то есть абсолютно отделенный от нашего мира, непостижимый ни человеческому уму, недостижимый чувству и так далее, он есть Бог наш, то есть имеет самое интимное и глубочайшее отношение к тому высшему, что во мне, к настоящему мне, не к животному мне, которое живет эгоистическим только чувством, и не к рациональному, который только исследует и сомневается, а к самому глубинному, к сердцевине моего бытия. Это есть источник сердцевины моего бытия, с которым я теснейшим образом связан, как каждый человек. Это есть источник света, света физического, света духовного, света разума, света любви. И говорит Давид: «Ибо у тебя источник жизни, в твоем свете мы видим свет». Жизнь моя глубочайшим образом связана с источником жизни. И возможность видеть глазами, умом и сердцем от него, ибо он дает этот свет. Бог есть свет. И таким образом, «слушай, Израиль, Господь Бог наш». Вот что на этой ступени постигается проснувшимся этим Израилем, духом человека. Это Господь Бог наш, это источник нашей жизни. И следующая ступень – «Господь един есть». Он единственная причина бытия, другой нет. Он один, и нет подобного ему. Он все наполняет, он вездесущ, он все вмещает, и весь мир, им сотворенный из него, к нему и им. И в высшем смысле, кроме него нет ничего. Никакого другого начала нет, кроме Бога. Например, в учениях языческих есть множество богов, множество начал, множество правителей в мире. Более глубокие греческие, скажем, философы или египетские мыслили так, что есть несколько первоначал, из которых слагается бытие. Ну, скажем, огонь, из него все произошло. Или, как Фалес Милецкий учил, вода и земля, из них все произошло. Или ветер, несколько элементов, там 4 или 5, как у китайцев. Дух еще многие вносили в число этих элементов, нематериальное начало. Не было единства. Большего прогресса, если говорить о движении философии снизу, достигли, скажем, зороастрийцы, персидские верующие, поклонники Зороастра, последователи, которые говорили, что два есть начала, свет и тьма, добро и зло. Ахура Мазда, мудрейший господин, и Анхроманию, злой дух. Это дуализм называется. Многим христианам и до сих пор он свойствен, и они говорят, что есть Бог и дьявол, как будто бы дьявол, не дай Бог, равнозначен или равномогущ Богу, ни в коем случае. Один только Всевышний, Господь един есть, все из Него к Нему и им. Если вдуматься в эти слова, то картина мира складывается совсем иная, чем мы привыкли. А далее, когда постигает дух человека, проснувшийся, вот эти три великие истины, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, то его, этого духа, индивидуальное бытие начинает, наконец, сливаться или, по крайней мере, соприкасаться с общим бытием. Человек очень отделен, он думает о себе, хочет для себя, он эгоист по природе. И если даже он постигает вначале Бога, о, это Господь Бог мой, наш, все для меня, вот я буду его просить, он мне сделает это и то. Господь един есть, тот же Бог, который для тебя, он и для всех. Поэтому возлюби ближнего, как самого себя. И если Бог в тебе и для тебя, то и в нем, и для него, и он для Бога. И таким образом человек научается любви. Поэтому следующие слова после провозглашения вот этого вот символа креда единобожия, то какие они? Слова любви. «И люби Господа Бога твоего». Человек может возлюбить только то, что его. «Ве агавта эт адунай элохейха» по-древнееврейски это. Буквально «и возлюби того, кто был, есть и будет всемогущего твоего». Вот это все великое, оказывается, мое. А кто я такой? Ничтожная песчинка, меньше атома. Что я такой во Вселенной? Но оказывается, сотворен по образу Божьему, и Бог есть Бог мой, специально ради меня сотворивший этот мир, и ради любого из нас, и любого человека. Поэтому древние толкователи говорили, а почему Адам-то создан был один, а не сразу целый народ, все человечество? Чтобы каждый человек имел право сказать, мир создан ради меня. Ибо если бы не было никого, кроме меня, а не было никого, кроме Адама, то вот весь мир Бог сотворил ради Адама. Какова же ответственность человека? Каково же место его в Вселенной? Каков же смысл высокий его бытия, если ради него вся эта Вселенная создана? И ради каждого и всех. И тогда в человеке, когда он осознает, что столь великий и могущественный – это Бог его, его родной отец, который ближе земного отца. Ибо земной отец и мать, они не знали, кого родят в тот момент, когда происходило зачатие человека. Будет ли это мальчик или девочка, как он будет жить, как будет выглядеть, родится ли вообще кто-то. Бог же, когда создавал, он все знал. И он истинно любит. Любит до возникновения человека, при возникновении и навек. И он говорит, любовью вечную я возлюбил вас. Вечная любовь не кончается. Так вот, когда человек это понимает, что это Бог твой, сначала Бог наш, мы читали, Господь Бог наш, а теперь возлюби Бога уже твоего, это глубочайшая личность, твоего, тогда любовь рождается. Когда это мое, когда это ко мне обращена, это необыкновенная забота, самое нежное, самое глубокое сострадание, самое высшее попечение о моем спасении обращены ко мне, то я отвечу любовью. Возлюби Господа Бога твоего. Как же нужно любить Бога? Следующие этапы этого пути. Следующие этапы. Как нужно любить Бога? Всем сердцем своим, прежде всего. Бехолли вавха. Что такое сердце в библейском смысле? Сердце в библейском смысле – это сердцевина человека, духовный человек. Это не орган только, который разгоняет кровь и пульсирует, и бьется, хотя и это тоже. Это, прежде всего, дух, обитающий в сердце. Как сказано, что душа живого существа в крови, то так дух обитает в мозге и в сердце. Так вот, всем сердцем – это духом и умом. Как любит дух Мы не можем это описать. Это настолько интуитивно, это каждый знает, что Бог постигается духом человека, сокровеннейшей частью. Но как умом, то человек начинает искать и видеть следы любви Божьей и любит его всем умом. Все исследование истинно верующего, все его мысли направлены к Богу. Когда вы кого-то любите, влюблены, там, невеста, жених или в тот, или просто очень любите родственника, все ваши мысли об этом человеке. Каждую минуту, сколько есть песен о любви, да? Вот там юноша поет, или девушка-юноша поет, что день и ночь думает, мечтает, ждет встречи. Так возлюби всем сердцем. Так о Боге нужно думать, так ожидать с ним встречи и так его искать. Это же глубочайшее «возлюби всем сердцем». А человек знает, что такое любовь сердцем все-таки в своей жизни, по отношению к человеку. А бывает и хуже, человек всем сердцем любит богатство, например, да, стремится к обогащению. Но такой человек, он ни днем, ни ночью не знает покоя, думает, как бы еще подзаработать, обогатиться, кого-то обмануть или приобрести. А вот всем сердцем любить Бога. Значит, сначала сердцем. И таким образом знание, познание Бога ведет к любви. Затем душою и всей душою твоею, а душа – это чувство, нефеш в библейском языке, это вместилище чувств и чувствований. Сначала духом и умом, потом душой, и потом всеми силами твоими. Силы наши расположены в нашей физической природе. Склонны ли они к любви? Но ум наш склонен к любви. Чувства склонны, тем более. А вот силы наши... Силой я могу там бревно перетащить, да, там построить дом, кладя камень. Где здесь любовь? Оказывается, здесь уже речь идет об осуществлении этой любви. Всеми силами любить – это делать все для того, кого любишь. Как мы можем сделать что-либо для Бога, которого любим? Не Он ли нам дал и жизнь, и смысл, и все? Разве Он нуждается в чем-нибудь? Он нам дал миссию. Он нас видит такими, какими замыслил. Чем более мы стараемся осуществить эту миссию духовную, тем более мы находимся в любви к Нему. Когда мы противимся и уходим от миссии, и живем скотоподобно, или как будто неверующие, или забывающие, то мы пренебрегаем им, оборачиваемся, как сказано в Писании, к Нему не лицом, а спиной или затылком. Уходим от Него. Так вот, всеми силами твоими. Вот три этапа. Мы говорим очень кратко. Можно было бы описать каждый из этих этапов подробнейшим образом. И для каждого из нас в Писании открылось бы, что делать в следующий миг. Вот я достиг этого. В мое сердце уже проникает любовь к Богу. В мой ум. Как бы мне теперь на следующий этап перейти, еще возлюбите всей душой, всеми чувствами, которые так рассеяны, раздроблены в этом, по видимости, разделенном, раздробленном мире. То, как нам собрать это, как мне устремиться душой к единому Богу? Что мне сейчас для этого сделать? Но мы сейчас только вот как бы контуры этого учения, заключенного в заповедях, рисуем, только намечаем даже их. Затем говорится, после описания этих трех ступеней любви, «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня», в сердце твоем. Тут объясняет Бог, а как же не утерять эту любовь? Ведь вот бывает первая любовь, человек влюбится, а потом он как-то забывает, все это в суету обращается, то же самое на духовном уровне. И одного ангела церкви Иисус Христос порицает в Откровении Иоанна за то, что он оставил первую любовь свою. Он вспыхнул любовью к Богу, наверное, и к ближнему, и как-то охладел. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем». Вот здесь уже заключено непосредственное общение человека с Богом. Собственно, весь закон, он нацелен на то, чтобы человек предстоял лицу Божьему, ходил пред Богом, как это было с Ноем, как это было с Авраамом, как это было с Енохом и с другими святыми. Ходил пред Богом. Когда мы вот ходим, видим людей вокруг, то мы много плохое не сделаем, что сделали, может быть, наедине, потому что стыдимся людей или как-то этически соблюдаем нормы. Но если бы мы ощущали обращенный на нас взгляд нашего Создателя, который проницает мысли, а не только дела, то мы от многого бы воздержались и вели бы себя иначе, ходить пред Богом. Так вот, И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня. Я, Господь говорит, заповедую тебе лично, не только Моисею и Израилю тысячи лет назад на Синае, но эти слова живые, сейчас они входят в твое сердце. Сегодня, не 3,5 тысячи лет назад, когда Моисей это слышал и передавал народу, а сегодня, очень важное слово. Закон, он вечно живой, он обращен сейчас в этой реальности к нам. Есть два взгляда на время в истории. Одни говорят, настоящего нет, потому что есть прошлое и будущее. Настоящее – это тоненькая такая перемычка, да, один волосок. Вот я сейчас что-то сказал, сказанное слово, оно уже в прошлом. Сейчас что-то скажу другое, оно в будущем. А вот пока я не успел произнести, уже одно откатилось в прошлое, а другое предстало предо мной стеной будущего, да. Другой взгляд, есть только настоящее. Нет ни прошлого, потому что оно уже прошло, ни будущего, потому что оно не наступило. Есть только вот этот миг. И говорили древние мудрецы, толкователи Библии, он, этот миг, дан тебе сейчас, чтобы найти в нем Бога. Не найдешь ты Бога в прошлом. Прошлого нет. В будущем ты неизвестно, что найдешь ли, будешь ли жив. Вот сейчас, сегодня, сию минуту. «Заповедую тебе сегодня», поэтому сказал Бог. И тот, кто верой принимает это, на тех и дух нисходит, тех Бог посещает, те наполняются радостью. Это именно в некий миг. «И да будут слова си в сердце твоем». То, что в сердце, оно звучит постоянно. В сердце, например, любовь, или сожаление, или печаль. Это постоянное чувство. Значит, Слово Божие должно пребывать в сердце, подобно постоянному чувству. И мало того, в оригинале сказано не в сердце, а «аль левавеха» – «на сердце», или при другом понимании «над сердцем». Этим словам должно повиноваться все, что в сердце человека, а не «над сердцем». И написаны «на», но то, что «на», оно сверху. Вот я книгу одну кладу на другую. И даже письмена, они на странице. Если они рельефные, изображаются, как в древности, то они выпуклые такие, они выше нее. Значит, Слово Божие выше сердца, и на сердце написано. Вот то, о чем мы сказали, это некоторые этапы духовного пути по заповедям. И дальше сказано, «И внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась, и вставая». Первое, что заботит Бога, и что он сообщает великому законодателю, Моисею на земном уровне, внушай детям, чтобы великое знание не пропало, не растворилось в одном поколении, вышедшем в пустыню из Египта, а чтобы оно сохранилось из века в век, и оно таки сохранилось, и стало достоянием всего человечества верующего. Внушай детям. Но в оригинале более емкий глагол «вэшинантам ливанейха», буквально «по-разному и заостренно сообщай их сыновьям твоим». Глагол «шана» значит «изменяться», а «шанан» означает «острить». «Шинантам» – это одновременно, это как бы, как называют, контаминация двух смыслов. «Говори постоянно и изменяя», то есть приспосабливая к ситуации восприятия ребенка или сына. Когда он печален, ему нужно сказать что-то из Писания утешающее. Когда он радуется, что-то радостное и так далее. И остро. Апостол говорит об этом, да будет слово ваше приправлено солью, чтобы оно не было пресным, скучным, однообразным, заостренным, чтобы оно... И в другом месте апостол Павел уподобляет слово Божие мечу обоюдоострому. Оно острее меча. Значит, оно... И вот здесь сказано, оно острое, заостренное. Не должно приесться оно детям особенно, которые очень хорошо понимают искренность говорящего. Или лицемерие, очень чувствуют. Значит, заостренно должно быть сказано слово. «Внушай их детям твоим и говори об них». Когда человек должен говорить? Во-первых, человек не все время говорит. Но внутренняя речь у человека происходит, во всяком случае, в бодрственном состоянии почти всегда. Мы всегда говорим с собою. Или говорим с кем-то мыслимым, да, кого любим или кого не любим, или с кем спорим, или соревнуемся. Да? «Говори об них». Когда нужно говорить об них? То есть, когда это слово должно неумолчно звучать? «Сидя в доме твоем, и идя дорогу, и ложась, и вставая». Казалось бы, обрисованы четыре ситуации частные. Если мы вдумаемся, то они глобальные. Других ситуаций у человека нет в жизни. Он либо находится дома, либо на дороге. Сейчас мы можем сказать в дороге, ну, в гостях или в собрании. Если собрание для нас родной дом, как для многих верующих, то мы дома в церкви, да? Если это мы в гостях, значит, человек либо дома, либо в дороге. Есть что-нибудь третье? Нет. Человек либо спит, либо бодрствует, ложась и вставая. Конечно, древние фарисеи из дома Гиллеля и Шамая это объясняли так. Когда же должен человек читать вот это так называемое «Шма», «Шма Исраэль», «Слушай, Израиль»? Это обратилось в молитву. Ну, конечно, хорошо, оно лучше запоминалось. Когда должен человек перед сном, когда он уже лег или еще ложится, прочитать вот эти слова? Но это частный случай, это толкование, когда молиться. А вот как бы исполнить эти слова, а не прочитать их? Так человек либо бодрствует, либо он спит. Ложась, когда он ложится, он спит. Но оказывается, что душа должна быть в таком бодрственном состоянии, чтобы человек не прерывал, особенно верующий духовный человек, общение с Богом во сне. Почему многие во сне видели видения, вразумляемы были откровениями, а Давид говорит, даже и ночью учит меня внутренность моя. У меня есть какая-то внутренность, разумеется, ни почки, ни печени, ни вещи. У меня какой-то есть внутренний человек, который гораздо более открыт к вразумлениям духовным от Бога, чем мой внешний человек, животный по внешности, да, вот тело-то. Значит, этот внутренний человек воспринимает ночью от Бога моя душа и учит меня же. Моей же сущности рациональной и эмоциональной сообщает это знание. Даже и ночью учит меня внутренность моя. И ложась, а вставая, человек бодрствует, и оказывается, он должен твердить эти слова, размышлять о них, поучаться в них, и они имеют бесконечное значение. Так вот, общение с Богом не прерывается у верующего. Поэтому апостол имеет право сказать, едите ли вы, пьете, и что иное делаете, все делаете во славу Божию. Да как же есть во славу Божию, когда я насыщаю свое тело, брюхо наполняю? Во славу Божию. С благодарностью Богу, помня его благодеяние за каждую крошку, за каждую каплю. Когда человек голодает, он вспоминает, как было, как Бог насыщал, и я не благодарил. И так далее. Значит, четыре ситуации, повторим кратко, сидя в доме, идя дорогу, ложась и вставая, эти слова... Говори о них. То есть речь, общение с Богом не должно прерываться у верующего во всех ситуациях его жизни. Следующее предписание. «И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими». Иисус Христос в свое время обличал фарисеев, что они расширяют повязки над глазами. Помните такие? Хранилища увеличивают свои. Ну, что такое хранилище? Те, которые не знают, думают, что, может быть, запасы хлеба в амбаре увеличивают. Такие, они называются тефилин или тотафот по-древнееврейски. Такие специальные есть коробочки, закрытые, на пергаменте, в них пишут слова, вот эти слова, которые здесь написаны. «Слушай, Израиль» и так далее, «Люби Бога». И их заключают в коробочке, навязывают с помощью ремней на голову, головной тефилин, и на левую руку вот здесь вот повыше локтя, ручной тефилин, и наматывают, чтобы помнить. Но смысл исполнения заповеди, разумеется, даже для фарисеев первоначально был не в том, чтобы навязать тефилин, а чтобы никогда не забывать, о чем написано. Они буквально исполняли это, но некоторые забывали смысл и считали, что они исполнили заповедь. Надев это на голову и на руку как знак, они якобы исполнили. А сам знак-то существует для того, чтобы помнить о смысле, всегда пребывать с Богом. Поэтому Христос привел слова Исаии. «Народ сей приближается ко мне устами своими, и языком своим чтит меня, но все благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих. Сердце их далеко от меня», сказал Господь. Сердцем не приблизились, а люди как? Это вроде заповедь же Божия, навяжи. А она стала изучением заповедей человеческих, потому что учителя того времени, фарисеи, сказали, главное это навязать и носить. А это уже смысл божественный упущен. Улетел птенец, остались разбитые части скорлупки, в которой он рос. Так вот, навяжи их в знак на руку твою. Что такое рука? Символ действий. Все действия человека должны быть во славу Божию для исполнения его заповедей. Вот что такое в знак на руку. Значит, только начинает действовать, а у него здесь написано, для чего он живет, как бы в духовном взоре он видит, и что должен делать. Это знак на руке. Конечно, если повязка с словами из закона содействует, то хорошо, но если она не нужна и мешает, и считает человек, что он исполнил, навязав ее, то она становится не содействием, а препятствием. И вторая повязка такая с коробочкой – это «И да будут они повязкою над глазами твоими». Ну, когда коробочка вот здесь, человек как бы и не видит, что там написано. Другие видят. И вот благочестивый человек, говорили, глядя на фарисеев, там, в Древнем Иерусалиме, он никогда не снимает или все время носит на лбу, хорошо делает, хорошо. В том случае, если он действительно руководствуется заповедями Божьими. Если повязка здесь, а он делает что-то не так, то, не по заповедям, то она лучше бы он снял ее и не носил. Да? Так вот, да будут повязкою над глазами твоими, буквально между глазами. Человек смотрит, на что бы он ни смотрел, он должен смотреть сквозь призму заповедей Божьих. Он должен видеть цель свою духовную и усматривать, как ее исполнить на земле. Косяки и ворота. Это что за место такое? Это когда человек входит, он входит сначала воротами, а потом через дверь, через косяки. И когда выходит, он сначала через двери выходит, потом через ворота, выходя со двора. В этом древние люди ничем не отличаются от современных, разве что у нас подъезды, там не везде есть двор с воротами. Да? Так вот, это вход и выход. В какую бы ситуацию человек ни входил и откуда бы ни выходил, его должна сопровождать некая запись с повелением Божьим. Называется она мезуза в древнееврейской традиции. Такой свиточек тоже делается пергаментный. На нем написаны вот те слова, которые здесь значатся. Сворачивается он в трубочку. И справа от входа, следовательно, слева при выходе, на двери прибивается, на косяк. Человек входит и целует руку свою, прикасает к свитку. Выходит, опять целует. Но исполнение заповедей не в этом. Это в лучшем случае это что? Напоминание об этом, чтобы любой вход, любой выход человека был ради Бога, ради его единства, из любви к нему и ради исполнения его воли. Человек направляется куда-то, входит и выходит с этим. Еще некоторые ворота у нас есть, естественные в теле. Например, всегда говорят, глаза – это ворота зрения, уши – ворота слуха, а уста – это ворота речи. Так вот, все, что входит в наши глаза, в наши уши, что мы слышим и видим, оно должно сквозь призму божественной воли проходить. Если что-то злое, нечистое, оно должно быть обезврежено этим, оно не должно осквернять нас. Если выходит что-либо из уст, тоже во имя Бога и ради Его славы. И вот то, что мы сейчас прочитали, в немногих словах выраженное учение о пути согласно Божьим заповедям. «Потеку путем заповедей твоих, когда ты расширишь сердце мое». Значит, существует два пути. Этими словами начинается древнехристианское сочинение, обнаруженное в прошлом веке и названное «Дидахе» – «Учение 12 апостолов». Да, «Дидахе тон додекон апостолон». Оно было в ходу в христианских ранних общинах вплоть до 3-4 веков. А в некоторых общинах восточных провинциях Рима и позже. Учение 12 апостолов, преподанное народом. И там говорится, оно начинается так. «Сын мой, есть два пути. Путь жизни и путь смерти. И разница между двумя путями весьма велика». Дальше объясняется, один путь ведет к вечной жизни, а другой в погибель. Один путь состоит в повиновении Божьему закону, а другой в его отвержении и в противлении ему. И вот путь, который здесь представлен, это путь, ведущий в жизнь. Почему же? Да потому что только этим путем человек начинает выходить из эгоистического своего обособления, из интереса и любви только к себе и наполняться любовью Божьей. А только этим путем он может уподобиться Богу. Бог всемогущ. Сколько бы человек и человечество не умножали свое могущество, и даже если полетят на все планеты Солнечной системы и дальше, это ничто перед всемогуществом Божьим. Нельзя уподобиться Богу силой. Поэтому пророк говорит, да не хвалится сильной силой своей. Сколько бы ни приобрел человек богатство, и сколько бы человечество не открыло полезных ископаемых на Земле и даже других планетах, Бог обладает всем. Ему богатством невозможно уподобиться. Да не хвалится богатый богатством своим. И сколько бы не познал человека рационально, и в компьютере он может полвселенной иметь, в интернете, он ничто по сравнению со знанием Божьим, да не хвалится мудрой мудростью своею. А чем дохвалиться? Но дохвалиться тем, что знает меня, ибо я Господь, творящий суд и правду на земле, то есть любящий. Богу можно уподобиться только одним – любовью. И поэтому Иоанн говорит: «Знаем, что станем подобны Ему». В чем? И не сказано, что Бог есть мудрость, хотя Он всемудр, или что Он есть могущество, хотя Он всемогущ. И не сказано, что Он есть богатство, хотя Он обладает всем. Это Его атрибуты, признаки. А вот сущность – Бог есть любовь. Уподобиться Ему можно любовью. Но Иисус Христос не закончил на этом, когда излагал путь человека по заповедям закона, а Он сказал еще: «И ближнего твоего люби, как самого себя». На этих двух заповедях висит или держится закон Моисеев и пророки. Почему же Бог так устроил, что мы кроме Бога еще должны любить ближнего? Вот интересно, что же это такое? Глубочайшая в этом тайна заключена. Глубочайшая тайна, которая явлена и в устройстве ковчега. Там не один херувим склоняется над ковчегом и осеняет своими крыльями божественные заповеди на скрижалях, а два. И склоняются они не только перед ковчегом, но друг перед другом, почитая в любви образ Божий друг в друге. Между ними является Бог. Если двое или трое собраны во имя Мое, там Я между ними. Некоторые собраны механически, потому что, скажем, они католики и по воскресеньям ходят на мессу, и только. Но если между ними любовь истинная, сострадание, сочувствие, взаимопомощь, единение, тогда является Бог. От того, что они собрались и послушали орган, ничего не является. Как они пришли пустыми, так выходят. Но когда зарождается любовь, тогда присутствует Бог. Так вот, и люби ближнего, как самого себя. Еще более ясно и рельефно любимый ученик Иисуса Иоанн говорит: «Кто говорит: я возлюбил его, то есть Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо если он не любит брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Потому мы имеем от него заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Так что же это такое? Учебные пособия? От видимого нас Господь переводит всегда к невидимому. Для того, чтобы мальчику объяснить, что такое 1, 2, 3, то ставят палочки, камешки, фишки и конфетки. Одна конфетка, две конфетки, три. Он их ощупывает, потом ест и понимает, что это вот одно съел, потом две. Прежде чем он поймет, что такое абстрактно 1, 2, 3, безотносительно к конфеткам, деревьям и медведям, то пройдет время. Неужели любовь к ближнему нам дана только вот как учебное пособие для перехода от видимого к невидимому, чтобы перейти к любви, к вечному, невидимому нашему небесному Отцу, то нам даны братья, видимые на земле, чтобы мы, любя их, сострадая им, помогая, учились той любви. То вряд ли так. Очевидно, что неотъемлемой является любовь к ближнему во всем духовном восхождении человека. Очень интересна эта мысль, выражена в богослужении такой, ну как бы сказать, немножко экзотической уже для нас церкви, как русская старообрядческая церковь. Я в других местах этого не видел. Там такое существует постановление, такой обычай. Ни в коем случае человек не подходит к причастию во время причастия один, а с кем-то. Ну, подходят двое братьев или две сестры. Да, ну, брат с сестрой нет, потому что они не супруги, да, вот. И прежде чем священник им даст хлеб, вкусите и спить вино, они склоняются друг перед другом, прообразуя вот этих двух херувимов, между которыми является Бог. И только в этом случае они как бы объединяются братской любовью или сестринской, каются там, исповедуются. После этого они получают причастие. Это очень интересная такая иллюстрация вот к этому, что возлюби Бога и возлюби ближнего. Очевидно, что русской православной церкви когда-то в древности это было свойственно, потом после реформ при царе Алексея Михайловича, никоновских реформ, это сохранилось только в старообрядчестве. Отнюдь не призываем к исполнению этого, а просто пример вот такого вот древнего понимания такой любви к ближнему. Так вот, очевидно, что любовь к ближнему, к брату, не заканчивается и не может закончиться на земном уровне. И нам апостол говорит, что любовь никогда не перестает, хотя и языки умолкнут, и пророчество, и знание упразднится, а любовь нет. Значит, та любовь, которой и души на земле верующие, ищущие, соединила, она продолжится в вечности. И восхождение этих людей, этих душ, тоже будет взаимным и общим. Они не будут там разъединены. И Даша, глубочайший грешник, помните, который попал в ад, тот богач, которого описывает Иисус Христос в притче в Евангелии от Луки, он заботится о своих братьях. Помните, мы как-то говорили, что человек вроде бы в аду находится, дальше падать некуда, в преисподней он горит в огне. Казалось бы, уж ни до кого дела нет. Страшнейшие муки, каких представить себе нельзя. Говорят, что лучше всю жизнь здесь промучиться, чем одно мгновение испытать там вот этих. Так вот, он в этот момент какой-то просвет в своей жизни вдруг видит. Видит Авраама, праотца. Но, кстати, не всякому будет дано увидеть праотца Авраама. Видит Лазаря, праведного, нищего, при жизни умершего от голода на лоне Авраамовом. И он обращается к праотцу. Ну, сначала он просит облегчить его муки, дать ему капельку воды, там, язычок смочить, а ему говорит про отец, нет, бездна утверждена, нельзя это сделать. В этот момент, казалось бы, он последнюю надежду потерял. Для себя уже он ничего не выпросит. Вот он так и будет всегда мучиться. И вдруг у него появляется удивительное какое-то стремление. Любовь пробуждается в нем. В этом в аду мучающемся человеке, для которого все потеряно, хуже которого и хуже жребия которого не придумаешь. Потому что при жизни он видел умирающих с голода и не помог этого, а после смерти он в аду, в самом низу, там, где огонь. И он говорит: «Отче Авраам, у меня же 5 братьев на земле. Пошли к ним этого умершего Лазаря. Они хоть и так же живут, как я. Если кто из мертвых воскреснет, то может покаяться. Только бы они не попали в это место мучения». На третье, что любовь живет к братьям в том, кто находится в аду. О чем это может нам свидетельствовать? Может, о том, что для него не все потеряно? Ведь, может быть, такие чувства и на земле-то не всякий испытывает из наслаждающихся жизнью. А он вот заботится. Хоть я погиб навсегда, вот лишь бы мои братья. Так вот, любовь к Богу и любовь к ближнему. Ну, кратко, в завершение мы скажем, что вот это описание пути, которое дано нам во Второзаконии в 6 главе, «Шма Исраэль», «Слушай, Израиль», и подтверждено Иисусом Христом, поставлено им во главу всего учения, что это высшие, наиглавнейшие заповеди, то оно иным образом выражается и в других местах Писания. Скажем, 6 глава Второзакония, стих 13. «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись». Вот вам три важнейшие ступени. Прежде всего, благоговение пред Богом. Без страха Божьего не бывает ничего. Сначала человек должен приобрести этот страх Божий, осознав его величие и свое малое значение, да, свою подчиненность. Потом он начинает только служить Богу, и потом он получает право клясться его именем, как именем своего господина, который подтвердит его слово. Ну и вот еще одно место. Мест таких много. Учение очень детально разработано библейское и очень логично духовно выстроено. Мы не имеем возможности подробно говорить. Вот одно только место приведем еще. 13 глава Второзакония, 4 стих. Он гласит так: «Господу Богу вашему последуйте, и Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте, и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь». Многие из нас читают мимо. Ну, прочитали там что-то. А вот если вдуматься, что же здесь такое написано? Сколько ступеней на прохождение всех их хватит ли целой жизни и всякого ли человека здесь описано? «Господу Богу вашему последуйте» – раз. «И Его бойтесь» – два. «Заповеди Его соблюдаете» – три. «И гласа Его служите» – четыре. «И Ему служите» – пять. «И к Нему прилепляйтесь» – шесть. А седьмая какая же? Мы знаем, что обычно 7 ступеней. «Господу Богу вашему». Прежде чем приступить к этому, надо понять, кто это Бог, что Он есть Господь над всем, и что Он ваш, лично наш Господь. Вот тогда это первая самая ступень веры. Ступень веры. Первая заповедь, она говорит о вере. Иногда вот противопоставляют нам: мы спасаемся верой, оправдываемся только верой. Это апостол говорит. Нам не нужны никакие заповеди. Но вера – это только первая заповедь. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя» и так далее. Это вера. А остальное – это предписание того, в кого поверили и за кем пошли. Без веры угодить Богу невозможно, говорит апостол. Кто не верит, не дай Бог, что Господь вывел из Египта, то как же он будет ему служить? И как он будет угождать тому, в кого не верит? А вот здесь, значит, говорится, Господу Богу вашему. Это первое осознание личной причастности к божественному плану спасения. Того призвания, которое Бог приготовил для каждого из нас в этой жизни. Последуйте, то есть идите вслед за Ним. Идите, подражая Ему, восстанавливая этот образ, стараясь исполниться хотя бы отчасти той любовью, которой полон Создатель, которую Он изливает. Последуйте, и Его бойтесь. Страх Божий, опять же, в начале. Заповеди Его соблюдайте. Страх Божий приводит к изучению и соблюдению воли Божьей. Потому что кого боится человек, того он тому повинуется. И глаза его слушайте. Это пророческая стадия, прямо скажем. Пророческая или духовная, рожденный от Духа, слышит голос его, но не знает, откуда приходит. Глаза его слушайте. Но оказывается, к духовному рождению и далее к пророческой стадии приводит вот это. Заповеди его соблюдайте. Потому что Бог только к тем приходит голосом своим и непосредственно общается, кто соблюдает заповеди его. Если кто противится, то как же? Или он призывает особым образом, это в редких случаях. Но в общем, кто старается соблюдать заповеди. Глаза его слушайте, и да тогда уже, после того, как начинает звучать этот голос, ему служите. Настоящее служение – это то, что я сейчас должен сделать по воле Божьей. Я не узнаю об этом из общих заповедей, хотя они меня направят. Но если Бог чего-то хочет от меня, то Он меня как-то вразумит и направит сейчас лично. И есть такое древнее изречение – тот, кто является учителем для всех, это не твой учитель. Твой учитель – это тот, кто тебе сейчас скажет непосредственно важное. Учитель математики в классе, да, он называется учитель или учительница, это не моя учительница. Она учительница в том смысле моя, что я у нее учился, но это не учительница моей жизни. Если она или он, там, учитель этот, что-то мне такое в жизни сказал важнейшее, лично меня преобразившее, тогда это мой учитель. А если он написал, что 2×24, то нет. Так вот, мне лично сказанное слово от Бога, откровение, это очень важно, очень важно. Но там сказано еще что? Что ему служите, независимо от того, услышали этот голос или нет. Голос может человек услышать и из Писания, и понять эти заповеди. И, наконец, высшая стадия, седьмая, и к нему прилепляетесь. Глагол «давак» означает «теснейшее единение». Оно между мужем и женой, например, в Библии иногда вот прилепилось там. Это. Оно между душами людей бывает. То прилепилась душа Иоаннафана к душе Давида. Душа к душе. Значит, единение душ. И бывают еще другие случаи. Но к Богу надо прилепиться. К Нему прилепляйтесь. Оказывается, человеческая душа, человеческая личность отпала от единства с Богом, отделилась, замкнулась в эту шелуху, скорлупу эгоизма и может прилепиться, возвратиться к этому мощному дереву, о котором сказал апостол, что вы взяты от дикой маслины и привиты к той природной маслине. К подобной ветви прилепляется, прививается душа человека к божественному источнику. И вот этому служит закон Божий в его духовном смысле. Это тот путь, который Иисус Христос предписал. Вот некоторые слова, которые хотелось сказать на эту, в общем, безмерную тему, потому что она неисчерпаема.